Одним словом, готовые мы. Ждем. Пусть только нос к Лукошкину сунут, так встретим, по гроб жизни зарекутся на русские города пасть разевать. Пушки вычищены, ядрышки приготовлены, порох сухонький бочонками в погребах стоит, смола в чанах разогретые, вскипятить дело минутное. Огонь греческий тоже приготовили. Конные дружины жеребцов под седлами держат, в одеже спит, то, как ликни, в раз верхами явятся. Гонцам повелел заставы пограничные предупредить. Ежели орду шамаханскую видят, в бой не вязаться, в стороны отступить, к городу супостата допуская. А уж когда они под стенами-то завязнут, тут с тылу и вдарить. Разобьем мы их, Никита Иванович. Не в первый раз. Разобьем. Не сомневаюсь, наконец откликнулся я. В борьбе с внешним агрессором вам и карты в руки. Давайте по моим делам разберемся. Пока мы с бабой Егой летали на выполнение особо опасного задания, вы тут умудрились потерять ценного свидетеля, да еще и арестовать моего полномочного заместителя. Парень твой в тюрьме сидит, цепями для остраски прикованный. Песня орет на весь подвал. Грозится, что вот вернется батюшка сыскной воевода, он уже всем задаст. Расскажите толком, как все произошло. Я не верю, что Митька в чем-нибудь виноват.
А кто говорил, что виноват? Недоуменно повел плечами царь. Дураком надо быть, чтобы поверить, будто твой служивый, супротив государственной власти, заговоры строил. Мозгов у него на энд дел не хватит. Нет, тут без шамаханских штучек не обошлось.
Мы задержали шестерых. Они хоть еще в тюрьме?
Эти, да. Куда же им деваться?
А вот дьяка упустили. Видать, знатный шамахан был в его личине, раз ему столь хитроумный побег устроили.
Я думаю, Митяй твой спокойненько дома сидел, а они в это время его образом и попользовались.
Стоп, осенило меня. Так что, никто не додумался проверить его алиби?
Чего?
В один голос заинтересовались Горох с Егой.
Алиби. Кто-нибудь может подтвердить, что на время совершения побега мой напарник находился в отделении?
Нет, покачал головой государь.
Это он говорит, что в тереме сидел, хотя никто его там не видел. Но я ему верю. А вот тетка одна с базара жаловалась, будто бы он на то самое время у ней всю капусту в бочонке переворошил. Врет, небось. Так что нет у него твоего алиби.
«О, боже мой, ну как же нет, когда это как раз алиби и есть!» В сердцах вскричал я. «Митька врет! Он не был дома! Он опять донимал тетку Матрену, торговку кислой капустой в овощном ряду. Хотя Яга ему это и запрещала, утверждая, что наш Митяй ее до глубины души разобидел борьбой за качество продуктовых изделий. Она тем самым подтверждает факт того, что он там был, обеспечивая ему таким образом неопровержимое алиби». Бабка уяснила быстрее, царь соображал дольше. Поняв, наконец, где собака зарыта, оба глянули на меня с нескрываемым восхищением.
«Ну ты и мудр, сыскной воевода!» «А то как же!» — в тон ответил я.
«Нам, работникам милиции, иначе и нельзя. Чуть промашку дал, за всех всю вину свалят. Но меня волнует другое. Когда ваши стрельцы изловили Филимона Груздева, вы нам его не выдали. Сказали, что будете допрашивать самолично.
И что же интересного вы у него узнали?»
«Да так», — замялся государь. Чувствовалось, что сыщика из него не получилось.
«Он и не сказал-то ничего толком. Пьян был без меры. Уж мы его и рассолом, и по щекам, и водой ледяной из ушата. Все как об стену горох. Отродясь не видывал, чтоб хоть кто-нибудь так напивался. Окромя смеха гадкого, ничего из него не выжил».
«Выходит, к приходу моего напарника он протрезвел?»
«Ни в одном глазу. Стража говорит, что так на плечо парню твоему и взвалили. Сам-то дьяха на ногах не держался и лыка не вязал».
«Дозволь и мне слово молвить, царь-батюшка», — тихонько встряла баба-яга. «А дьяк-то проверяли на предмет личности?»
«Не понял», — честно признал Горох.
«Ну, ежели то не дьяк вовсе, а шамахан под его личиной».
«Ну как же мы проверим? Перстня-то хризопразового нет, а иных способов мы не ведаем».
«Ох ты ж», — всплеснула руками бабка. «Да не ж-то мы в докладе не сказывали. Перевоплощенного шамахана завсегда узнать можно, какую бы он личину ни нацепил. Снимаешь с него, прости меня, грешную, штаны и смотришь. Ежели позади маленький хвостик есть, значит, вот он тебе самохан. Ну, а ежели нет, то, извиняйте, люди добрые, ошибочка вышла.
Только делов, обрадовался царь. Да я сейчас же прикажу стрельцам со всего Лукошкина штаны снять. Парни здоровые до хватки, и к вечеру всех шамаханов повыловим.
Ни в коем случае, экстренно вмешался я. Во-первых, в городе начнется бунт. Если мужики еще такое издевательство стерпят, то как они одобрят посягательство на своих жен? Ведь шамахан запросто может принять и личину женщины. Здесь вспыхнет братоубийственная война. И во-вторых, подобные меры проверки, как правило, не дают стопроцентного результата. Ну, проверили стрельцы 100 человек, а шамаханы, видя это, мгновенно приняли личины проверенных, и все пошло по второму кругу.
Да тут ты опять прав, задумчиво согласились мои собеседники. Какое-то время мы помолчали. Что ж присоветуешь, сыскной воевода? Я начал неторопливо излагать свой план действий. Продолжать все необходимые мероприятия по обороне города. Со стороны южной дороги к нам движется очень подозрительный караван. У меня есть все основания считать, что это диверсионный отряд шамаханов, замаскированных под зарубежных бизнесменов, в смысле купцов. Их необходимо встретить, разместить так, чтобы были на виду, и не спускать глаз. Отрядить группу стрельцов на поиски сбежавшего дьяка. Если это был шамахан, значит, не найдут никого. Но пока есть хоть один шанс, что дьяк был подлинный, его надо обязательно отыскать. Мы с Егой забираем Митьку и продолжаем поиски по своим каналам. Есть пара версий, которые следует отработать. Думаю, уже завтра все будет известно до конца. Возможно, придется пойти на неординарные меры, однако убежден, что они себя оправдают.
«Добро», — кивнул царь Горох. «Крутись сам как можешь, но знай, до тех пор, пока истинного злодея передо мной не поставишь, буду на тебя гнев изливать».
«Положено мне так, царь я. Между нами делай все как должно, но при народе мне на глаза не лезь. Время надобно. Не могу же я на такого ослушника за один день остыть. Но ежели помощь какая нужна, только дай знать».
Мы встали, церемонно пожали руки, Яга поклонилась, и царь Горох собственной персоной распахнул нам двери пинком ноги.
«Вон с глаз моих, и чтоб даже духу вашего здесь не было!» неслось вслед, пока мы спускались вниз по лестнице.
Встречные и поперечные избегали встречаться с нами взглядом, боясь, как бы и им не досталось. Оставив Ягу во дворе, я быстренько сбегал к тюремным подвалам и растолкал задремавшего сторожа.
«Подъем, отец! Спешный приказ от царя-батюшки! А ну, давай, выпускай моего сотрудника!»
«Что? Где? Кого?» — засуетился старый вояка. «Да ведь не сплю я, не сплю! Чего ж в ухо так орать? Дед, не тяни, время не ждет!» «Ба, да это ж ты, сыскной воевода! Помню, помню, государь наш царь Горох предупреждал, что ты зайдешь. А чего так долго не был? Где тебя черти носили?» «Дедушка, у меня дел полно, как-нибудь потом расскажу. Мне бы... Молодой ты еще, да горячий, эх, не сносить тебе головы!» «При чем тут моя голова? Я хочу, чтобы мне освободили. Чем без дел-то бегать, лучше парня своего забрал», — наставительно отметил сторож. «Поет-то он, стервец, хорошо, душ трогает. А только не след в тяжелую годину по тюрьмам отсиживаться. Взял бы ты его, а?» «Хорошо», — кротко выдохнул я, — «давайте возьму. Ну вот и умница, а то ведь неладно будет своих-то в тюрьме бросать. Бегаешь, бегаешь, как угорелый, вон о друге-то и забыл. Чтоб, ежели я тебя не остановил, так бы и сидел он заброшенный». «Дед», — взорвался я, — «ты мне кончай тут пропаганду устраивать. Я пришел не за твоими нравоучениями, а ну живо мне сюда эту арясину с выдающимися вокальными данными». Старик-сторож насупился, обиделся и, шаркая стоптанными сапогами, ушел вниз в подвал. Спустя добрых 10 минут он появился обратно, толкая перед собой связанного по рукам Митьку. Слава богу, у него хватило ума не оказывать сопротивления при аресте, и стражники тоже его не обидели. Обычно у пленников царских тюрем хорошо, если костей переломанных нет, а уж синяков на физиономии от всей стрелецкой души. Что делать, везде свои перегибы.
«Батюшка сыскной воевода, вот тебе крест!»
«В управлении поговорим», — — отрезал я, глядя на его безуспешные попытки, связанными за спиной руками, сотворить крестное знамение. Митяй кивнул и пошел за мной, как послушная собачонка. На выходе я попросил стрельцов развязать парня. С узлами возиться никто, конечно, не захотел. Попросту рубанули сабли, и все они долга. От царева терема до нашего дома шли пешком. Мы с Егой молчали, а Митька, чувствуя недоброе, оправдывался как мог, перемежая горькую правду с несусветным враньем.
«Все как есть исполнял, согласно вашим указаниям. Планшеточку на грудь повесил под рубаху, ровно ладанку нательную берег. Вот, извольте получить, воевода батюшка. А за порядком в городе я следил. Как же иначе можно? Иначе никак нельзя. Сил не жалел. Все ноги себе истоптал. Горло сорвал. Народ к законопослушанию склоняющий. У нас ведь что за люди, сами знаете. Работу разъяснительную с населением проводил. Детишек в играх определял, чтобы на проезжую часть ни-ни. Ни одного дорожно-транспортного происшествия за весь день. Во как старался. Купцам помогал. Где поставить, где объяснить, где товар с гарантией проверить. Воришкам мелким карманным пальцем грозил. А чтоб кулаком кого обидеть, ну, в рыло или в глаз, так не боже мой. Вежливость проявлял и внимание. Поведение соблюдал милицейского работника достойное. Ни одной жалобы. Все, как есть, мною по уши довольны. А кое-кто и благодарность просил вынести. Это я не для хвастовства какого, а так обстановку докладываю реальную. Чтоб, значит, вы в курсе были. А, Никита Иванович? «Ну», — буркнул я, — «ну, что ж вы молчите-то? Аль мне не верите? Ой, да богу побойтесь, батюшка, я ж за вас живота не жалеючи, бьюсь весь день с правонарушителями, не ем, не пью, в тюрьме сижу почем зря. Стыдно не доверять собственным сотрудникам».
«Ты зачем к Матрёне в капусту сызнова влез?» — между делом поинтересовалась Ега.
«Началось», — философски вздохнул Митька. Что у нас было дальше, помню весьма смутно. Очень хотелось спать. А так как основные операции по обработке новых версий я наметил на вечер, то вздремнуть часок-другой было просто необходимо. Однако та толпа народа, что ожидала нас у ворот управления, напрочь отбила мне весь сон. Количество ревущих баб вдвое больше, чем в тот памятный день, когда мы впервые вызвали на допрос дьяка, боярина и казначея. Спрашивать, зачем они пришли, было бессмысленно. На Митьку смотрели, как на врага народа. Мне же едва не падали в ноги с мольбой о помиловании. Со всех сторон только и слышалось: «Аспид проклятый! Пожалей сирот твоего, батюшка! Змей трехголовый! Ты по что моего мужика в поруб упрятал? Уже сделай божескую милость, гражданин начальник! Ведь прям со свадьбы жениха в кутузку упекли! Почем зря старика моего повязали, ирод! Ирод ты и есть! Не дай пропасть, дави горемычный сыскной воевода, все глазоньки выплакала. Да не пьяный он был, не пьяный, так слегка принявший. Верни сына матери, господин участковый, не позволь сгинуть в тюрьме моей кровиночки. Антихрист, как ты посмел отца Афиногена в местях с отъявленными уголовниками под замком держать? Вот уж он окажет тебе, Господь, аки филистимлян, Навуходоносор несчастный!» Если бы не мы с Егой, бабы растерзали бы недоумка на лоскутки. Громко пообещав сегодня же совсем разобраться и наказать виновных за перегибы, я пробился к воротам. Баба-яга увела Митяя в дом от греха подальше. Мне же пришлось идти к порубу, авину, сараю и конюшне, так как заключенные были везде. Вели себя очень вежливо. Я открывал замки и отпирал засовы. Все выходили по одному, без толчаи, недоверчиво щурясь на солнышко и заискивающе улыбаясь. Понятно, что ничего уголовно наказуемого никто из них не совершил, но, видимо, каждый чувствовал за собой какие-то мелкие грешки, а за время заключения раздул их до умопомрачительных размеров. За что их хватал Митька? Уже не важно. Главное, что все чувствовали себя в чем-то виноватыми и были готовы понести самые суровые наказания. Воспользовавшись этим, я просто выстроил всех в одну шеренгу, встал на чурбачок и с самым грозным видом рявкнул: «Но, мужики, смотрите у меня! На первый раз всех прощаю, но не дай бог, кто попадет в кутузку вторично, даже не знаю, что я с вами сделаю.
«Благодарствую, батюшка сыскной воевода!» Хором грянули уголовнички, кланяясь мне в пояс. «Уже не подведем! Дай бог здоровечка тебе и твоей милиции!» Я распахнул ворота. Счастливое воссоединение истосковавшихся сердец вызывало сентиментальную слезу. Я еще подумал, что, пожалуй, и вправду в семейной жизни что-то есть. Даже завидно немного было глядеть, как заботливо бабы разбирают своих мужиков. Кое в чем Горох был прав. Вот закончу это дело, обязательно женюсь. В смысле, начну понемножку приглядываться к местным девушкам. Не такие уж они и дуры, наверное. Маркеса, конечно, не знают, Чеховым не увлекались, Рильке не цитируют. Но во всем остальном, возможно, не совсем безнадежно. С другой стороны, посмотреть, а че это я так привередничаю? Откуда у простого лейтенанта милиции, да еще младшего, такие капризы? Здесь жена должна уметь щи варить, полы мыть, рубашки вышивать крестиком, а знать отличие Чайковского от Чуковского ей без надобности. Ну и что с того? Нет, надо все же о будущем подумать. Я давно привык мыслить реальными аспектами бытия. Назад дороги нет. Или я научусь жить в гармонии с этим миром, или должен уйти из него. Уходить некуда, разве только на небеса. Следовательно, придется учиться жить, а значит, обзаводиться женой, детьми, домом и всем, что к этому прилагается. Временное жилье у меня есть. Если попрошу, царь обяжет плотников за 2 недели поставить мне отдельный особняк. Работа тоже есть, переквалификации не требовалось, платят хорошо и регулярно. Честно заработанные платы вполне хватит на содержание семьи. Уф, еще одной головной болью меньше. Решился и из плеч долой. «Медька!»
«Тута, батюшка воевода, чего изволите, Никита Иванович?»
«Я все тебе прощаю», — тихо и торжественно начал я. «Задержанные тобой лица на первый раз отделались внушением. Если захочешь кого-то арестовать вторично, предварительно получи у меня разрешение».
«Так они ж сами, разве ж я кого без причины под замок засуну? Я им, дуракам, и так, и эдак не понимают, не ценят человеческого обращения». На улице мусорят, при бабах сквернословят, в кабаках пьют без меры, а уровень преступности так наверх и прет.
Умница, все хорошо понял. Вот из-за таких, как ты, нас и называют менты поганые. А теперь бери в руки метлу и приводи в порядок территорию. Заодно заглянешь в поруб к боярину Мышкину, проверишь, как там. Давай, трудись.
И все?
Парень не поверил своим ушам. Он наверняка ожидал самой страшной порки за свою суперактивную деятельность. Но в этот день я слишком устал. Яга уже махала мне из окошка, а осчастливленный наказанием напарничек гордо помахивал метлой, распевая во все горло.
«А полюбил Андреяшка Парашку!»